Итак, еще раз всем добрый вечер. У нас сегодня небольшие перемены в нашем традиционном эфире. Круг мнений. Наш ведущий, модератор наших голосовых чатов Игорь Мангушев не сможет сегодня присутствовать в эфире, поэтому я его подменяю. Представлюсь, меня зовут Виктор Васильев, политтехнолог, автор канала «Улыбаемся и Маша». Тема нашего сегодняшнего эфира посвящена итогам выборов во Франции, состоявшихся прошедшее воскресенье, которые, в общем-то, были ожидаемы. Неожиданно, наверное, стала реакция французского общества и случившиеся в тот же вечер протесты, которые, как многие аналитики предполагают, будут продолжительными. И, естественно, последствия для России, потому что основной повесткой агитационной кампании выборов во Франции все-таки был вопрос отношения к событиям на Украине и санкционная политика, опять же, в отношении к России. Сегодня у нас первый выступающий политтехнолог Антон Облецов со своим прогнозом последствий и событий ближайших во Франции. Антон, тебе слово.
Добрый вечер всем. Ну, давайте начнем. Хоть не все еще присоединились, к сожалению, ну, давайте не будем нарушать регламент. Вот я вижу, люди присоединяются, вот пока я говорю вступительное слово. Так, ну, смотрите, давайте проведем параллель Франции с Россией сразу. Можно сказать, что на Украине ключевым вопросом долгие годы был вопрос национальный, потому что права русскоязычных на Украине действительно нарушались. Несмотря на всю пропаганду, реально русских людей сокращали пользование русским языком и всячески пытались мягко ограничивать. Во Франции ключевой вопрос, в принципе, и политической жизни последних десятилетий, на самом деле, это вопрос тоже национальный. Один из соратников Марин Ле Пен, еще его отца соратников, писатель французский Жан Рено Габриэль Камю, не путать с Камю из 50-х, 60-х, экзистенциалистом. Так вот, один из соратников Марин Ле Пен придумал термин «великая замена». «Великая замена» означает замещение коренного населения Франции, белого населения французов, на мигрантов из стран Африки, Северной Африки и стран Азии. И фактически за десятилетия политики поощрения миграции во Франции на данный момент около 20% французского населения являются либо мигрантами, либо потомками мигрантов. А среди населения до 60 лет 30% населения являются мигрантами, либо их потомками. Безусловно, понятно уже сразу, как эти люди голосуют, как они будут голосовать в дальнейшем, и их настрой понятен. Марин Ле Пен и Эрик Зимур выступают и выступали за ограничение миграции во Францию, за то, чтобы принимать только образованных мигрантов, высылать безработных и прочее, прочее, прочее. В таком духе, естественно, политика Макрона, а также более леволиберальных, типа мэра Парижа Анны Дальго, эколога Яника Жадо, состоит наоборот в поощрении миграции, фактически любыми способами. А уникальный момент. Причем другие левые, которые не менее либеральны, возможно, более консервативны, мы говорим о движении «Франция непокоренная», Жан-Люк Меланшон, они тоже на самом деле поощряют миграцию. И причем миграцию в огромных размерах. То есть они готовы принимать фактически каждый год миллионы людей. Вопрос миграции, безусловно, сложный. Смотрите, во Франции действительно достаточно старое население, коэффициент рождаемости 1,8, то есть население убывает без миграции, в том числе белые французы, католики, традиционно основа Франции, это вымирающая нация, просто банально по законам демографии, как и во многих других странах Европы и мира в том числе. Соответственно, Вывод какой? Население просто подчиняется законам демографии, если ничего не меняется. Коренные белые французы, их количество будет сокращаться, а количество мигрантов будет расти, потому что мигранты все равно обладают более высоким коэффициентом фертильности. Ну и зачастую они, приехав во Францию, начинают перетаскивать своих родственников, в том числе дальних родственников, любыми путями из стран Магриба. Магриба – это Марокко, Алжир, Тунис, Ливия частично считается. А вот таким образом великая замена в том смысле, она реально происходит. И это не слова конспирологов. Так, в начале этого года бывший глава французской военной разведки ДЖСЕ, Дирекцион Генераль де ля Секюрите Экстерьер, это служба внешней разведки Франции, он как раз писал статью в Ле Фигаро о том, что во Франции политика мультикультурализма бесконтрольного приведет фактически к будущим и межэтническим конфликтам, возможно, даже гражданской войне. То есть мы видим о том, что военная разведка во Франции, она предупреждала об этих вещах. Кроме того, военные, другие писали также коллективные письма к Макрону, насколько я знаю, с требованием ограничить миграцию, взять ее под контроль. Ну, что мы видим? Мы видим то, что Эрик Зимур, один из идеологов борьбы с миграцией, ее ограничения. Между прочим, Эрик Зимур является этническим евреем из Алжира, между прочим. Поэтому он знает психологию жителей Магриба. Соответственно, Эрик Зимур в свое время в рамках предвыборной кампании посетил военную базу в Кот-д'Ивуаре, в частности. И в целом Зимур имеет поддержку среди военных кругов, как, впрочем, и Марин Ле Пен. Однако, что мы видим? Например, вот связывая события Украины, в Мариуполе есть информация, что были заблокированы офицеры ДЖСЕ, а после этого Макрон, еще будучи в рамках президентской кампании, он отправил в отставку главу военной разведки Франции. С чем это могло быть связано? Только ли с провалом на Украине и с тем, что офицеры были заблокированы в Мариуполе ДЖСЕ, либо с более тонкими раскладами, связанными с его президентской кампанией. Он хотел подстраховать тылы и зачистить, условно говоря, силовиков, которые в теории могли бы выступить против него, скорректировать результаты и прочее. Значит, в июне у нас во Франции парламентские выборы, которые могут происходить в два тура. Это зависит от того, наберет ли кандидат больше 25% голосов и абсолютное большинство. Выборы во Франции происходят на мажоритарной системе, то есть нет партийных списков. Это на самом деле достаточно большой минус. Потому что мы видим, что среди рядовых белых французов недовольство Макроном крайне велико, его миграционной политикой. Простыми словами можно сказать о том, что жители Франции, вот обычный француз классический, он уже во многом ненавидит мигрантов из Алжира, из Марокко, из Туниса. Многие простые французы, они эмигрируют в Марокко, в Марракеш, целые кварталы живут. В другие страны Африки французы уезжают и налаживают свою жизнь вне пределов Франции, потому что стоимость жилья во Франции, как в Москве, то есть аренда тоже космических денег стоит, зарплаты там не космические, продукты питания дороже, чем в Германии, дороже, чем в России в два раза примерно. То есть жизнь реально стала достаточно тяжелой во Франции. Это уже можно с трудом, с натяжкой назвать Францией страной первого мира. Потому что реально вот в рамках, в прошлом году там был сюжет, медики жаловались Макрону на низкие зарплаты, что мсье Макрон, как мы можем дальше работать, зарплаты низкие, медикаментов нет, того нет. Но это факт, то есть везде экономический кризис, в том числе и во Франции, усиливающийся после событий на Украине. Соответственно, простые французы чувствуют неприязнь к мигрантам, к миграции, и уже зачастую, не стесняясь, открыто показывают эту неприязнь в повседневной жизни. Соответственно, с учетом того, что около 20% французов являются мигрантами, либо их потомками, и учитывая результаты, которые мы получили на президентских выборах, то есть вот 41% там с копейками у Марин Ле Пен и с учетом 58% у Макрона, мы можем понять, что без мигрантов, чисто среди белых французов коренных, Марин Ле Пен выиграла у Макрона, но за счет мигрантов Макрон обыграл Марин Ле Пен. И он всегда делал ставку, на самом деле, на мягкое в пропаганде и реальное, эффективное, мощное продвижение миграции в жизни. В том числе Макрон ездил по колониям, делал фотосессии с как бы сказать лучше, ну, с какими-то негритянскими рэперами, они там факи показывали, там обнимали его, он обнимался с ними, с этими рэперами, и, ну, соответственно, это ему очки среди мигрантов давало дополнительные. Это образ, политтехнологи четко работали, в том числе над встречами Макрона с представителями диаспор, за счет которых он и выиграл. Смотрите, возвращаясь к выборам в июне, вот Марин Ле Пен говорит о том, что мы все наверстаем, Зимур тоже говорит, но предвыборных списков во Франции нету, поэтому блокироваться не получится, мажоритарная система. Поэтому кандидаты от Зимура, его движения Реконкиста, от Национального фронта, Марин Ле Пен, они зачастую будут конкурентами, и они вряд ли смогут договориться по всем округам, растасовку сделать, где сильный кандидат идет, где кандидат от Реконкиста снимается в пользу Национального фронта, где, наоборот, Национальный фронт снимается. Кроме того, проблема с Жан-Люком Меланшоном. Он против вот, капитализма, который становился во Франции, против деиндустриализации, он критикует реформы правительства Макрона, но при этом Меланшон жестко критикует и Марин Ле Пен, и Рика Зимура. И он фактически за миграцию, он ее поощряет, и получается, что вот социалисты в лице, переродившиеся социалисты Франции, непокоренные Жан-Люка Меланшона, они как кувалда, которая бьет по Зимуру, по Марин Ле Пен, и отнимает у них голоса. Вот на президентских выборах Жан-Люк Меланшон отнял голоса фактически у Марин Ле Пен. То же самое на парламентских выборах партия Меланшона будет голоса отбирать у критиков, противников Макрона. Они будут брать тех людей, которые менее склонны к национализму против миграции, они своей риторикой заберут эти голоса. Поэтому, конечно, партия Макрона, скорее всего, на выборах во Франции потеряет часть голосов. Она там около 288 мандатов имела из 577. То есть, скорее всего, процент снизится вот, коалиции «Франция вперед», как в русском переводе, а так «Анмарш», «На марше». Это вот инициалы, аббревиатура имени Макрона. Эммануэль Макрон «Анмарш». Соответственно, процент голосов снизится, но за счет коалиции с республиканцами Валери Пикре, я думаю, что они удержат правящую коалицию. Ну, более тяжелые политические баталии ждут, но так как вот этот конфликт национальный не решен и вряд ли будет решен в ближайшее время, то я ожидаю, что наоборот национальные противоречия этнические во Франции будут нарастать, и мы можем увидеть события наподобие, как в Америке с Джорджем Флойдом произошло, то есть вот межэтнические конфликты, в том числе выливающиеся на публику. Вот такой прогноз можно сделать. Ну и кроме того, демография, к сожалению, печально цифры дает. Коренная белая Франция, она уходит и уступает место мигрантам. Вопрос, что это остановит, только к радикальное ограничение миграции. Парламентские выборы в теории могут дать перелом в миграционной политике, но нужно кардинально менять демографическую политику, потому что белые французы не рожают, а зачастую уезжают из Франции. Спасибо.
Да, Антон, все-таки уточняющий вопрос. Ты нарисовал такими стихами ряд проблем. Все-таки, да, в реальности произойдет ли какое-то экстраординарное событие, протесты и так далее? То есть многие предсказывают чуть ли не революцию.
Экстраординарное событие... Революция вряд ли, я не прогнозирую революции, но какие-то межэтнические конфликты, которые уже позднее могут развиваться и привести к кровавым событиям каким-то, конечно, могут произойти на фоне вот этого конфликта между миграцией и навязываемой мультикультурной политикой. И конкретно насчет Африки. Кстати, с победой Макрона Франция, скорее всего, сохранит свое влияние, политику «Франс-Африк», она станет более мягкой, более гибкой. Франция сохранит свое влияние в Африке и продолжит оттуда выкачивать ресурсы. А вот если бы пришли к власти вот условные Зимур, Марин Ле Пен, наоборот, африканские страны вступили бы в острый конфликт с Францией как раз. И по многим бы моментам бы не договорились. И политика Франс-Африк рухнула бы как раз с Марин Ле Пен и Риком Зимуром.
Да, согласен, Антон. Да, у нас тайминг просто, я прошу прощения. Я согласен с этим утверждением. Во многом это, кстати, тема будет дальше у Максима Шугале, основная по Франс-Африк. А сейчас я передаю слово Никите Лиховецкому, политологу, советнику, руководителя Центрального исполкома политической партии «Новые люди». Его тема – это рост популизма во Франции. И, я так понимаю, прогноз протестной активности Никита Ванцова.
Ну и парламентские выборы, спасибо. Ну, отвечая на вопрос, который ты адресовал предыдущему спикеру, я могу сказать, что я не предвижу никаких революций, потому что Марин Ле Пен признала свое поражение. Если бы она не признала результаты выборов и призвала бы своих сторонников идти на баррикады, может быть, с учетом привычности для французов отстаивать свое мнение на улице, мы все помним желтые жилеты, они бы вышли бы более активно. Но даже то, что есть сейчас, те протесты, которые появились без какой-то координации сверху, они заставляют понять, что общество Франции расколото и что сторонники Марин Ле Пен больше не являются фриками. То есть, если проследить то, как голосовали за саму Марин и за ее отца в 2002 году, это было 18% голосов. В 2017 году это было 34% голосов. Сейчас это уже больше 40%. То есть мы понимаем, что за вот эту вот правую политику, за политику национализма, за политику против миграции голосует, ну, значительное число французов. И здесь очень важно отметить, что навсегда поменялась, очевидно, уже партийная система Франции. Если раньше в ней доминировали республиканцы и социалисты, то сейчас мы видим, что за Пикрес проголосовали 4,7% избирателей. Хотя 5 лет назад за кандидата от республиканцев, который, простите, был во время выборов под следствием, проголосовало около 20%. Мэр Парижа и кандидатка от социалистов Идальго набрала 1,7% голосов в первом туре. То есть мы понимаем, что вот эта старая партийная система, когда вот есть несколько крупных партий, есть миноритарные партии, она рушится, есть новые силы, это, собственно, партия Макрона и какой-то некий правый блок. Удастся ли Ле Пен и договориться и поделить округа или нет, это большой вопрос, но именно от этого зависит, удастся ли Макрону, точнее его партии, удержать решающие позиции в парламенте. Мы понимаем, что если президент принадлежит к одной политической силе, а парламент принадлежит к другой политической силе, то есть если контроль над парламентом перейдет, условно говоря, правой коалиции, будет конфликт. Конфликт, который мы видели в Америке несколько лет назад, когда президентом был Трамп, а Сенат и Конгресс стали демократическими и фактически блокировали решения друг друга, и государство, в принципе, не могло работать и функционировать. Это, естественно, сразу же обострит все социальные проблемы. Но пока что, именно из-за того, что во Франции на парламентских выборах двухтуровая система, мы можем говорить, что, скорее всего, в каком-то формате партии Макрона удастся остаться у власти, но это будет не единоличное правление, это будет коалиция либо с республиканцами, либо с социалистами и зелеными. Макрону придется собирать фактически страну заново и искать диалог с этими партиями, к сожалению, теряющими свою силу. Сам Макрон тоже уже не тот, что был 5 лет назад. Мы должны понимать, что 5 лет назад за Макрона голосовали воодушевленно. Он был президентом, обещающим перемены, президентом, который должен был изменить страну. Сейчас Макрон — это, во-первых, президент стабильности, и вся его кампания строилась именно на вот этом вот обещании того, что хуже сильно не будет. И, во-вторых, его кампания во втором туре строилась чисто на противоречии с Ле Пен. То есть это буквально французам был поставлен выбор из меньшего из двух зол, что, конечно же, не удовлетворяет простых избирателей. То есть они голосуют за него не потому, что хотят видеть его президентом, а потому что не хотят видеть президентом Ле Пен. И это показывает нам, что через 5 лет, когда Макрон уже не будет баллотироваться в президенты, будет ли найдена такая же кандидатура, которая будет, скажем так, противостоять правому флангу политическому? Скорее всего, нет. Тот же Меланшон, если он снова пойдет через 5 лет на выборы, он не сможет противостоять правому флангу, потому что у него не будет той объединяющей силы. Все-таки Макрон центрист, и левые, умеренные левые, в принципе, готовы морально за него проголосовать. Вот. Также мы видим, что даже такой результат, он вызывает протесты в стране. И в Париже были убиты полицейскими несколько граждан во время протестов, что, конечно же, очень страшно. И еще раз подчеркивает то, что Макрон остался, ну, фактически у расколотой страны, которую ему придется собирать. Вот. И его оппоненты — это не маргиналы, не те, кого можно просто забыть. Такую же ошибку, кстати, в свое время допускали в Германии, когда альтернативу для Германии просто с ней не общались и называли просто фриками. Да? И из-за этого альтернатива для Германии очень сильно выросла. Потому что когда ты со своим политическим оппонентом не говоришь, а просто считаешь его фриком или маргиналом и пытаешься отправить его вот в это маргинальное ворота, там он и вырастет, и станет сильнее, и будет способен тебя и прикончить, в конце концов, политически. Вот. В связи с этим мы понимаем, что на парламентских выборах Макрон потеряет значительно, но при этом, скорее всего, на этом этапе и на этом цикле ему удастся сохранить некую стабильность парламента. Другое дело, что через 5 лет на следующих президентских выборах такой кандидатуры, как Макрон, уже не будет, и фактически будет сильная борьба между правыми и левыми, в которых правые уже могут победить, потому что не будет такого более-менее приятного для всех умеренных избирателей кандидата.
Так, Никита, позиция ваша ясна? Все-таки я так понимаю, что вы верите в парламентские выборы ближайшие и, в общем-то, нарастающее противостояние и никаких, ну, скажем так, ярких конфликтов не прогнозируете, да, в ближайший месяц?
Конфликт на улицах не будет массивным, пока за него не призовет какая-то серьезная политическая сила. Пока Ле Пен признает результаты выборов, пока она не призывает своих сторонников выйти на улицы и отстаивать свою позицию, все будет более-менее спокойно. Другое дело, что если после парламентских выборов будут появиться какие-то сомнения в их честности, какие-то подозрения во вбросах и так далее, и какой-то кандидат типа Земура или Ле Пен, лидер партии, призовет выйти на улицы, тогда конфликты возможно.
Слушайте, но смотрите, а есть ли опыт вообще права, скажем так, конфликта или протеста правого избирателя во Франции? Там, если мы не берем совсем давние годы, 30-е, 40-е.
Ну, то слушайте, есть во время протеста
таких фактов.
Во время протестов желтых жилетов, когда выходили по большей части левые, да, некоторые правые активисты использовали эти протесты и выходили тоже со своими требованиями. Но действительно массированного правого протеста пока не было. Возможно, потому что правый избиратель, он живет все-таки не в крупных городах, это вот именно такие обычные французы, которые недовольны общественно-политической ситуацией. То есть это какие-то такие вот спокойные, добропорядочные граждане. Они не готовы, как молодые леваки, идти и сносить что-то. У меня все.
Да, спасибо за детальный экскурс. У нас следующий участник эфира Виталий Сируканов, колумнист Russia Today. Он нам расскажет об отношении Макрона к ситуации на Украине. Это максимально интересная для нас тема. Так, Виталий, к сожалению, я не вижу среди участников. Виталий, вам слово, если вы нас слышите.
Друзья, так, привет. Виталий. Первый раз участвую в таком формате, поэтому могут быть некоторые технические лаги. Меня слышно?
Да, слышим вас хорошо.
Да, вот, собственно, я прям с пылу жару, с эфира буквально только закончил, и сразу к вам. Ну, по поводу того, какие перспективы у Макрона дальше участвовать в этой общеевропейской авантюре по отношению к украинскому конфликту, я думаю, он будет продолжать пытаться, по крайней мере, играть вот эту нехитрую партию в миротворца, пытаться договариваться, звонить Путину, как он это делал ранее, убеждать своих избирателей, что он ни в коем случае не выступает за войну, он против любой эскалации. Ну, такой типичный непонятный европейский либерал, который говорит одно, делает другое, бесконечно оглядывается на Вашингтон, пытается соревноваться с Германией не очень удачно. Я думаю, что вся эта линия будет продолжена, хотя, безусловно, французское общество ждет жесткий раскол, беспорядки и так далее. Я уверен, что он не сможет стабилизировать ситуацию в ближайший год, совершенно точно. И здесь дело не в позиции Ле Пен, будет она выводить своих сторонников или не будет. Дело в общей ситуации в Европе, в том числе во Франции, где власти продолжают делать вид, что все по-прежнему, что мир не изменился, что украинский конфликт их касается очень слабо. Поэтому, ну, Макрону ничего не остается, но за него играет определенный принцип соития, наверное, с другой европейской элитой, с тем же Олафом Шольцем и так далее. То есть они друг другу идеально подходят. Такие не политики, но вполне себе управляемые клерки, которые всегда между друг другом, ну, найдут какой-то общий язык. Наверное, это играет в пользу Макрона сейчас. А по поводу Ле Пен, Ну, Ле Пен не сложно назвать такой харизматичной уличной фигурой, которая по-настоящему может сподвигнуть массы на ключевые события. Я думаю, здесь скорее французский народ сам будет самоорганизовываться, и мы увидим. Но протест совершенно другого уровня во Франции. Не верю я в то, что Макрон сможет стать таким объединителем наций. Пока что он такой, знаете, разъединитель наций. Но сериал будет долгим.
Смотрите, сразу вопрос небольшой. Есть точка зрения о том, что Макрон после вот своей победы на текущих выборах, ну, в принципе, уже озвучил, и дальше он возьмет такие лидирующие позиции в отношении именно антироссийских санкций, в отношении ужесточения общей европейской риторики. То есть таким станет проводником такой жесткой британской и американской линии в отношении России по вопросу на Украине. Насколько это, вот, по вашим прогнозам, соответствует реальности?
Абсолютно, абсолютно, потому что, да, действительно, Макрон пытался играть, о чем я в самом начале сказал, в такого некого миротворца. Это, знаете, нехитрая игра такого волка в овечьей шкуре, что я не такой. Безусловно, над ним давлели те самые выборы. Сейчас, да, вы абсолютно эти гири с него спадут, и он сможет быть, ну, таким самим собой, проводить более русофобскую политику. Но, тем не менее, свою вот эту нишу, особенно перед предстоящими уже выборами во французские органы законодательные, он пока еще ее не отпустит. Поэтому будут эти попытки говорить с Путиным, будет вот эта фальшь. Но мы видим даже сейчас эту фальшь. То есть внимательный российский зритель, который не страдает отсутствием аналитического мышления или какой-то логики, он увидит и свяжет постоянные новости о том, что там часть французского вооружения поставлялась на Украину через дипломатические каналы с теми заявлениями, которые делал Макрон. Абсолютная противоположность заявлений и действий. Я думаю, что какой-то примерный сценарий будет и сейчас, но Макрон, чем дальше будет время от прошедших выборов, он будет, конечно, раскрываться. Это абсолютный такой ястреб, это никакой не французский голубок. И, кстати говоря, хоть это и не политик, в моем понимании, такой исправный клерк, который идеально вписывается в европейскую конъюнктуру, тем не менее, вот это французско-немецкое противостояние, оно все равно будет и в дальнейшем существовать. Хотя, опять же скажу, что радость Олафа Шольца, администрации Байдена по поводу переизбрания Макрона, это, скорее всего, искренние эмоции, потому что у них есть определенная русофобская спайка, это всех их сейчас объединяет, они в одной лодке, они понимают, что ни в коем случае нельзя грести в разные стороны, это будет играть в пользу России. Вот как-то так. Поэтому Макрон, конечно, для нас сейчас фигура отрицательная, это 100%.
Да, спасибо за очень ценное замечание, очень важное для нашего эфира. У нас следующий эксперт Максим Шугалей, он расскажет о Франции, о конце Франс-Африки, в общем-то, ключевом, наверное, направлении для Франции. Максим,
да, слышно
вам слово. Да, слышу вас хорошо.
Ну, я считаю, что Макрона нельзя назвать любимцем французов. В течение его первого пятилетнего срока была череда протестов, протесты желтых жилетов и протесты профсоюзов. Недовольны Макроном были и военные. В 2017 году, в начале первого президентского срока, у Макрона был конфликт с главой генштаба Франции Пьером де Валье, который пользовался авторитетом в войсках и представлял антигуманистические позиции. В результате скандала де Валье ушел, и диалог Макрона с военными стал напряженным. Одним из главных интересов Франции в африканском регионе является уран. Если рассмотреть присутствие французских войск в Африке, то традиционно это были зоны Нигера, Мали, Цар, Чад. Дислокация войск Франции, ну, совпадала почти с расположением урановых рудников. Стратегия Макрона в течение 5 лет состояла не в отмене тайных договоренностей и сетей влияния Франции в Африке, как он заявлял перед первым своим сроком, а на самом деле в активном усилении контроля над регионом. И инструменты были классические. Коррумпировать элиты, разместить французский континент там, где только это возможно. И более того, что особенно важно, не дать африканским странам мира и стабильности. Ведь то, что разделено, тем легче управлять. Поэтому Франция исключительно искусственно поддерживала все противоречия, которые существовали между различными народами. Макрон хотел укрепить и усилить империализм Франции в Африке. Но в связи с отсутствием четкой стратегии по региону и надменному желанию не присутствовать к военным, политика оказалась провальной и привела к ряду тотальных неудач. Ярким примером деструктивной политики Франции в Африке и последующего ее краха стала Мали. Пользуясь тем, что с 2012 года Республика Мали живет в состоянии кризиса безопасности из-за оккупации севера страны вооруженными джихадистскими группировками, Франция инициирует ввод международных вооруженных сил в страну. Но за 8 лет проблема терроризма и сепаратизма в стране так и не была решена французами. Малийскими военными экспертами известно, что Франция косвенно поддерживает исламистские группировки Джинин и Акмеин, а также создает иные искусственные проблемы военного сотрудничества. Следует также отметить, что тактика французских военных стала распространенной практикой в Африке. За последние годы Франция вмешивалась с военными средствами в конфликте в странах Африки более 50 раз. Большая часть этих конфликтов так и не были разрешены. Стремясь сохранить свое влияние, Франция с одной рукой помогает, а другой наносит вред. Она активно встраивается в локальные конфликты и поддерживает террористические группировки для создания так называемых серых зон нестабильности. И существование этих зон позволяет французам управлять наркотрафиком, контрмиграционными потоками в Европу и незаконным оборотом оружия. И деньги из этих зон позволяют коррумпировать крупных чиновников ЕС, ООН и лидеров некоторых стран европейских. Самый крупный провал Франции был в Сахеле. Его еще французы называют Афганистан в Мали. Франция грабила страну и делала вид, что борется с терроризмом. Сейчас пытаются вести информационную войну против российских специалистов и войск Мали, которые демонстрируют, что могут действовать гораздо более эффективно, чем французы. Ну и как итог можно сказать, что Макрон показал неэффективность и провальность неоколониальной стратегии Франции в Африке. Ровно, собственно, как и свою собственную несостоятельность, как лидера. Конфликт с военными негативно сказался на эффективности борьбы с терроризмом. Макрон не хотел приложить равноправные отношения и уважение суверенитета африканским державам. Франция при Макроне несла и может нести в Африку лишь хаос, чтобы не дать укрепиться своим конкурентам, прежде всего России. Порядок она уже построить там не может. Конструктивной роли не может сыграть. В результате становится деструктивным фактором. И африканские народы это все видят и не готовы принять. Поэтому можно говорить четко о конце Франс-Африки.
Так, спасибо, Максим. Позвольте небольшой вопрос. Вот есть точка зрения, то, что жесткая достаточно риторика Франции в отношении России по Украине, она связана во многом с нашим противостоянием в Африке. То есть вот этот негативный опыт, где они фактически уступают России, терпят поражение, они пытаются его сейчас наверстать за счет украинского направления. Насколько это справедливо, такое суждение?
Ну, я считаю, что сама Франция, как государство, должно сама уже давно потеряла свой суверенитет, потому что, ну, как держава, Франция, она очень зависима. Она зависит от Евро, она является частью Евросоюза, она является частью военного блока НАТО. Она, по сути, является зависимой от Соединенных Штатов Америки. Поэтому вообще говорить о каком-то мнении, о каком-то желании Франции как-то лоббировать, вести какую-то свою собственную политику, у меня возникают очень большие вопросы к этому. Да, безусловно, успехи наших специалистов военных в Африке и влияние нарастающей России в африканском регионе их раздражает. Но я не думаю, что если бы, допустим, на территории Африки было какое-то позитивное сотрудничество, если бы это могло быть так возможно. Сейчас бы риторика Франции в отношении конфликта Украины была как-то мягче.
Хорошо, спасибо. У нас следующие гости, эксперт эфира Дарья Платонова. Дарья, вам слово. Расскажите нам, пожалуйста, о последствиях для Франции победы Макрона и для России.
Да, спасибо большое. На самом деле, очень важные были замечания Максима Шугалея в отношении африканской стратегии Макрона. И особенно хотелось бы подчеркнуть последний тезис про то, что Франция фактически сейчас не имеет никакого суверенитета. Есть участие в Евросоюзе, есть участие в ряде договоренностях с американскими элитами. И здесь я говорю о громком деле Маккинзи, когда Макрон фактически отдал страну под внешнее управление, и часть законопроектов разрабатывалась в кулуарах американской консалтинговой фирмы, которая в 2015 году работала с ЦРУ. Причем работала очень активно и имела максимальный допуск до целого департамента. Собственно, такое редко позволяется каким-то компаниям, поэтому вот одним из признаков потери Франции суверенитета, это вот этот как раз элемент внешнеполитического управления Францией из-за рубежа и непосредственно этот скандал, который разразился в 2022 году, незадолго до выборов, практически в марте доклад был выпущен Сенатом французским о том, что Франция лишается своего суверенитета, и этот вопрос нужно срочно поднимать. А, к сожалению, это не возымело эффекта. Я была уверена, что это очень может сильно изменить предвыборные карты. Это изменило, безусловно. Это снизило Макрону рейтинг. Он пришел не с 66%, а все-таки с другими цифрами, с 58%. Но, тем не менее, все равно это такой очень тоже важный фактор, который повлиял на исход вот этой гонки. Теперь, что касается вот этой Франции, которая остается без суверенитета, которая, с одной стороны, имеет агонию и судороги в африканских державах. И действительно, стратегия очень деструктивна, потому что Макрон перессорился со всеми военными, особенно с главой генштаба, о котором как раз господин Шугалей сказал. И это привело к тому, что просто в регионе все было посланено планировано сию минуту, то есть никакого стратегического, ни колониализма, ничего, просто разделяй, властвуй, и все это настолько нелепо, что было свергнуто абсолютно легко и в Мали, и в Кене, и в Буркина-Фасо, и череда антифранцузских протестов сейчас ожидается и в Нигерии, поэтому здесь, конечно, этот момент очень важен. Второй момент, знаете, немножко он будет более философский, когда я читала интервью Le Point Эммануэля Макрона, фактически его предвыборный манифест, там у него есть очень интересное заявление. Он говорит, что выборы во Франции — это противостояние Эроса и Танатоса. И, собственно, это была фраза, позаимствованная из риторики Бернара Анри Леви, когда он говорит о некотором глобализме как центре Эроса, то есть любви, такой благости. По Платону Эрос — это, собственно, восхождение к какому-то благому элементу, к солнцу, и Танатос, то есть смерть. И вот тут мне показалось, что Макрон серьезно подменяет понятие, или, по крайней мере, обнажает себя, потому что Макрон – представитель старого мира. Макрон – представитель старой либеральной идеологии, которая более не вызывает симпатии у непосредственно французских граждан. Она не вызывает симпатии у африканцев, которые пытаются покорить этой идеологии. И непосредственно, даже если смотреть на риторику Макрона, то в его причах есть странные глаголы, которые вообще отсылают к началу 20 века в духе перпенье. Перпенье — это покрывать нечто лаковым, лакировать, создавать условно вид блестящей потемкинской деревни. И вообще Макрон представляется мне не просто человеком там, не Эрос, несмотря на, посмотрите на его позиционирование, вот в эти постоянно странные обнаженные фотографии, которые были в предвыборной кампании, но это человек Танатоса. Тут я говорю, естественно, об этих категориях такой психоаналитической доктрины. И собственно, Макрон в таком случае просто предстает сейчас как могильщик Франции. Почему? Потому что 5 лет макронизма, 5 лет царствия Макрона, по сути дела, это 5 лет последовательного рытья могилы и дальше закапывания трупа страны в под землю. Простите за столь чрезвычайно эмоциональную метафору, но на самом деле французские журналисты такие метафоры уже начинают использовать. Более того, французская журналистика отличается как раз обилием вот этих вот терминологических ассоциативных рядов, которые французам очень нравятся, и книжки там Леви, например, они состоят из сплошных каких-то эмоциональных вещей. Поэтому собственно макронизм — это именно такое некоторое закапывание могилы. В него входит это катастрофическая, не ориентированная на народ экономическая политика. Это повышение налогов, налогообложение, это по сути дела отсутствие регулирования четкого над ценами, особенно в условиях антироссийских санкций, которые очень сильно бьют по французской экономике. это повышение пенсионного возраста, это такое неолиберальное право капиталистическая экономика, которая уничтожает народ. Протестом на эту смерть, на это умертвление вышли как бы эра желтых жилетов. По сути дела, живое начало этих желтых жилетов. Профсоюзы активно бастовали на протяжении 5-летнего срока Макрона. По второму фронту мы видим внешнюю политику. Здесь уже, во-первых, то, что было сказано про Африку, это очень, очень важный момент. Действительно, у нее не было стратегии, она была такая умирающая. Это была агония, по сути дела, трупа Франции, то, что происходило. Ну и все информационные атаки, которые мы сейчас видим в ГОСИ, на базе, собственно, фальсификации, информационные вбросы, которые мы видим со стороны французских СМИ сейчас проходят, доходят до России. Это как раз одна из частей вот этой вот агонии умирающего тела французского либерализма. Ну и, безусловно, здесь также и во внешней политике стоит отметить вот эту ориентацию на американский блок, на американского союзника, на байденизм. И, с другой стороны, вот поддержку, собственно, которая в продолжении идет байденизма, поддержку кровавого нацистского режима в Киеве, которая выливается не просто в поездке Бернара Анри Леви в Одессу к директору, экс-директору батальона Айдар, запрещенного в Российской Федерации Марченко, но проявляется также и уже в суровых поставках кайсера, артиллерийских установок и также разных противотанковых средств. Ну и сейчас сообщается, Макрон это сказал даже за 2 дня до второго тура, сказал о том, что он обязательно поставит еще больше объем оружия, и сейчас его голос будет звучать еще сильнее. Теперь короткая 1-2 минутки о том, что ждет Францию и какие прогнозы. Во-первых, парламентское большинство, 65% опрошенных французов считают, что у Макрона не будет парламентского большинства и не хотят, чтобы оно у него было. Что такое отсутствие парламентского большинства у Макрона? Это значит составление, существование в ситуации коабитасион. Коабитасион — это во Франции такая система, политологический термин, если буквально переводить, называется сожительство. Когда президент из одной партии, а парламентское большинство — это не его партия. Чем грозит? Постоянные палки в колеса в отношении всех инициатив президента. Может быть парламентский кризис, тогда президент будет распускать парламент. Такое уже было. Ничего положительного нет. Это представьте, что идет какой-то корабль, а на корабле на палубе появляются мятежники. И вместо того, чтобы идти вперед, вы должны быть сосредоточены на тем, чтобы этих мятежников с кормы сбросить. Поэтому сейчас, я думаю, что в преддверии этих парламентских выборов также наблюдается очень серьезная история с усилением протестов, и левый электорат очень хорошо, на самом деле, позиции свои отстоял, и 22% получил Жан-Люк Меланшон, лидер левой оппозиции. И я думаю, что сейчас самое интересное только начинается. Напомню, что на последних протестах были на транспарантах, на различных плакатах участников протестов уже лозунги «Революсион». И я предполагаю, что когда-то, может быть, через 5 лет, может быть, через 10, может быть, через 50, как говорит французский социолог Эммануэль Тодд, произойдет действительно революция, цикл французский будет обновлен, и здесь можно ждать все, чего угодно. Жакерия такого 21 века, это все абсолютно вероятно. Будем следить за этим развитием событий, и, в принципе, мне кажется здесь очень важным и вот этот возрастной анализ, потому что за Макрона голосует большинство населения, которым уже исполнилось 65, и которым уже больше, чем 65 лет. То есть это аудитория его супруги. И поэтому, вот мне кажется, что есть смысл даже сейчас говорить о тонатологии европейской политики, французской в том числе. И Макрон, даже будучи молодым президентом, он, тем не менее, является таким могильщиком Франции и ассоциирован именно с Танатосом. В то время как Эрос, как новое вот это стремление к истине, новая жизнь, новая любовь, новое восхождение к благу, если мы берем платоновскую терминологию, ибо у него Эрос понимался не в том смысле, в котором современная цивилизация его трактует, но в каком именно в мистическом, то есть восхождение к идеи, восхождение к благу. И вот как раз это новая эпоха, эпоха стремления к истине, к, собственно, тому, чтобы выжить, быть, сбыться, она есть, присутствует. Будем следить, я думаю, что еще парламентские выборы нам много что покажут. И я предполагаю, что в этой оптике Макрон — это могильщик, Макрон — это прошлое, Макрон — это отжившее. И победа его Пирова, и на самом деле никакого торжества у него, кроме сиюминутного, не может быть. Он прекрасно понимает, что грядут неспокойные времена. О чем чем он и сказал на своем, после объявления результата второго тура, на своем митинге, на котором играла американская музыка. Спасибо.
Да, да, спасибо вам за выступление. Очень интересное замечание по поводу того, что его, значит, супруга Макрон дала ему голоса, да, на текущих выборах. Я от себя хотел бы добавить еще несколько моментов. На самом деле большинство уже вещей озвучили, особенно касаемо Африки, наши эксперты. С точки зрения интересов России, непосредственно стратегии России. Да, то есть основная наша стратегия – это, конечно, максимально способствовать выбытию Франции из вот такого антироссийского жесткого блока. И в этом контексте, конечно, ставка на Марин Ле Пен, она была ошибочна, на мой взгляд, потому что единственное революционное начало, традиционное во Франции всегда было, есть и будет, ну, по крайней мере, последние 50 лет, это, конечно, левые радикалы, это студенчество, это радикальная левая интеллигенция, и это, ну, последние годы это представители, члены африканских диаспор во Франции. То есть это, в общем-то, меньшинство по-прежнему во французском обществе, но это радикальное, это революционное меньшинство, которое способно привести к резкой дестабилизации ситуации и к выбытию Франции вот в качестве такого тарана против России. И в этом плане, конечно, перспективен Меланшон, и перспективные наши, как ни странно, африканские связи, потому что не секрет, что страны Африки напрямую очень сильно, значительно влияют на свои диаспоры во Франции. То есть если мы задействуем эти факторы, то все-таки я прогнозирую, и, ну, не то, что прогнозирую, но есть такая вероятность, что Франция может погрузиться действительно в хаос, то есть по ряду причин, по ряду факторов, ну, в том числе по этому фактору. И вот прежние протесты желтых жилетов, они, конечно, покажутся преддверием тех протестов, которые возможны в текущей ситуации. Вот, наверное, как-то так. Мы на этом заканчиваем нашу традиционную часть эфира. И у нас в конце принято задавать вопросы. То есть наши участники, наши слушатели, наши эксперты могут задать какой-то вопрос. Может быть, какая-то тема интересная или конкретное выступление одного из экспертов. То есть вы можете воспользоваться этой данной опции, достаточно нажать на символ в центре экрана, чтобы видна была ваша поднятая рука, и я дам вам слово. Так, ну, видимо, наш участник стесняется. Вопросов, по крайней мере, поднятых рук я не вижу. Тогда на этом наш эфир, посвященный итогам выборов во Франции и последствиям для России, можно считать закрытым. Мы традиционно в течение 1-2 дней выложим пост-релиз, и с нашим эфиром можно будет ознакомиться на YouTube с полной его версией. Всем спасибо за участие.